Глава 9. Драгоценную свою пузею Лука хряпнул об ствол могучего дуба, а для верности еще и перегнул ствол пополам. Сдаваться же он шел, не воевать. Лес вокруг стоял совершенно загадочный. Лес, он всегда стоит загадочный, потому что мало ли кто может прятаться за деревьями. А стояли деревья так густо, что даже при облетевших листьях ничего впереди нельзя было разглядеть. Только тропинка вилась под ногами. И вела она, должно полагать, к людям. Точнее, к убогой хижине бедного паденщика, обремененного 11 детьми. Птиц свою отпели, лишь в небесах иногда кричали припозднившиеся журавли, выражая тоску свою перед расставанием с родной землею. Лука же, напротив, расставаться с родной землею никак не собирался. Наоборот, полагал в нее лечь по приговору царского суда. «Плохо, что от народа мы слишком далеко забрались в лесную сторожку», — думал он. Но дело наше чаю не пропало даром. Я никакой не кречет, так, птенец. Настоящий-то кречет еще летает. А уж когда падет вниз, исполненный праведного гнева, то ярмо деспотизма, огражденного копьями стражи, разлетится в прах. Тогда и обо мне кто-нибудь да и вспомнит и прольет непрошенную слезу. Хорошо бы это была пригожая девица. И не успел он подумать про девицу, как где-то впереди раздался истошный девичий визг. «Ладно, сдаться всегда успею, а пока совершу первый подвиг, он же и последний», — решил Лука и устремился на тревожный зов. Зов действительно исходил от пригожей девицы. Девица стояла возле мостка через лесной ручей. На плечах у нее было коромысло, на коромысле болтались ведра, не деревянные кадушки, а дорогие ведра из тонкой жести. Ловко работая плечами, красавица отмахивалась от невеликого мужичка в иноземном камзоле и шляпе с пером. В одной руке нападавший держал клинок, в другой — длинный кинжал дагу. Так в Риме обычно вооружались наемные убийцы. Но, судя по всему, убивать девушку-мужичок не собирался. Во всяком случае, не сразу.
«Белиссимо, сеньорита!» — восклицал он. «Пьер Гамадонна, вирмахин аморе! Кто это смеет в моем лесу сироту забежать?»
Сильнее грома крикнул Лука. Девушка, возможно, сиротою и не была, но так выходило грознее. Крикнуть-то он крикнул, да потом пожалел, что рано загубил пузею. Придется теперь дрын выламывать. Мужичок повернулся к прославленному атаману и осклабился. Зубы у него были кривые и желтые. Черные усы стояли торчком, из-под шляпы свисали давно немытые черные шипатлы. На кожаном камзоле злодея располагались разные метательные ножи, целый арсенал. Не успеешь и дрын выломать.
«А кто смеет делать препоны другу великого кесаря?» — спросил наемник.
«Платон кречет! Новый фантомас!» Гордо воскликнул Радищев и взмахнул полами плаща, чтобы больше походить на хищную птицу.
«О, сеньор атамана, наш союзник! Для чего же вы сразу не сказать, сеньориты хватит для нас обоих? Я не уступить вам, как хозяин этой сельвы Аскура!»
«Ага, еще и с еретиком девок не делил!» — возмутился Лука.
Но делить было уже некого. Ушла сирота, перебежала через мосток и скрылась в зарослях. Злодей досадливо крякнул, но скоро утешился. Видно, встреча с Лукою была для него важнее всякого насильного амора.
«Нет, это вы пока еще схисматик, сеньор Атамано», — сказал он. «А вообще-то я идти к вас, нужно кое-что обсуждать».
«Да кто ты такой, чтобы я с тобой обсуждал?»
Неудачливый насильник приподнял шляпу, но кланяться не стал.
«Перед вами сеньор Фантомаса Нуэва, слуга, телохранитель и друг великого Цезара де Борха, Дон Мигель Корельо. Для вас просто Микелотто. Надеюсь, мы сделаемся друзьями».
«Тот самый Микелотто?» — изумился Лука. «Какая же дьявольская сила занесла вас в наши лесные трущобы? Или в Риме не нашлось применения вашему ремеслу?»
«Меня занесло появление моего патрона. Мы должны оговорить здешний пронусинамента, я разумею, свергнуть порко Патефон».
С этими словами рыцарь клинка и пинка Микелотто убрал шпагу в ножны, а кинжал в рукав.
«Ну что ж, послушаю для начала», — решил Радищев. «Может быть, послужу еще перед смертью любезному отечеству».
«А, совсем забывать», — сказал посланник кесаря. «Я на всякого случая спрашиваю у всех». С этими словами он полез за пазуху, вытащил потрепанный свиток и развернул его. На свитке свинцовым стержнем был выполнен портрет благородного старца с высоким лбом и седой бородой. Старец глядел необыкновенно мудро и печально, но был совсем не папа. «Я разыскиваю этого человека», — сказал Микелотто. «Это преступник, бежал от гнева Цезаря. Имя ему Джанфранко де Чертальдо. И известно, что он бежал сюда, в Тартарию Гранде. Вы его видите, сеньор Атаманно?» Лука покачал головой. «В этой части леса, сеньор Микелотто, вы скорее встретите Ваську Сундеева или Фешку Кобелева, нежели человека с именем Джанфранко», — сказал он. «Да если бы даже я и видел его, то все равно бы ничего не сказал. Настоящие разбойники друг друга не выдают». «О, вы джентель омо веро, сеньор», — похвалил родищего пришлый злодей. «Но Джанфранко не бандите, он малефико, злобный колдун. Он обманул моего патрона, а поэтому должен...» «Говорю ж, не видел, бене. Не видел, эрго, не видел. Теперь ведите меня к ваш банда, я буду сказать ему слово великого цесаря». «Нету никакой банды», — развел руками Лука. «Я их распустил».
«Для зачем распустил?» — скинулся Микелотто.
— Потому что дурные люди сумели обмануть нас и воспользоваться нашим именем для обычного грабежа и разбоя. И все эти панычи с ихней пропагацией.
— Вы имеете в виду папских легатов?
— Их самых. Я их в кусты забросил. Может, еще живые. А сам вот иду с повинной головой в столицу. Повинную голову, говорят, меч не сечет. Черные глаза Микелотто повылазили из орбит. Или от удивления, или от гнева.
«Ну, сеньор Локко!»
«Вообще-то я Лука», — поправил Лука.
«Но он вы именно Локко, идиот, безумец, мальчишка! Вы сорвали все наши планы, и теперь жестоко за это поплатитесь!»
Лука запоздал и искал глазами подходящий дрын. Но лес в этом месте уже совсем подходил к людскому жилью, и все, что не росло, а валялось, давно пошло на растопку.
«Меч не сечь, иль спада проколет!» — прошипел Микелотто, обнажая оба клинка.
Лука поспешно обмотал полуплаща вокруг левой руки. Он слышал, что так можно защититься от кинжала. А от шпаги чем?
«О, тот, кто всегда думает о нас, подумай получше», — взмолился про себя Лука.
И снова, как на лекции, молитва помогла. На голову наемного убийцы, как с небес, опустилось жестяное ведро и окатило слугу кесаря ледяной водой. Человек, внезапно ослепленный и намоченный, обычно впадает на какое-то время в растерянность. Исключений до сих пор не было. Какого-то времени Луке как раз хватило, чтобы выломить из рук Микелотто оба клинка. После чего он принялся могучими ударами кулаков обминать жесть вокруг головы своего противника. Жесть была мягкая, и у Дона Мигеля Карельо сделалась как бы железная голова, которую он ничего не видел, не слышал и не мог даже закричать. Вмятая ручищей Луки жесть послужила кляпом. Да и кричать злодею пришлось бы недолго, потому что последний удар пришелся на дно ведра и на макушку негодяя. Железноголовый повалился в желтые листья, и только тогда Лука узрел своего спасителя. Спаситель оказался спасительницей. Вырученная атаманом из беды девушка не убежала, сломя голову. Она выглядела совершенно хладнокровной.
«Ведро жалко», — сказала девушка. «Уж как я их от батюшки берегла, надо было коромыслом его оглаушить. Да черт его знает, вдруг у него под шляпой железный шлем».
Одета она была в простое домотканное платье. Лицо имело прекрасное, но очень суровое.
«Кто же ты, небесное создание?» — с дрожью в голосе спросил Лука. «Уж не плод ли ты моих тайных юношеских грез?»
«Если бы я была плодом твоих юношеских грез», — отвечала суровая девушка, «то звали бы меня не иначе, как Дунькой Кулаковой, а я... Аннушка Амелькина».
«Спасибо тебе, красавица». И Лука отвесил ей полновесный земной поклон.
«И не бойся меня, Аленушка. Я Платон Кречет, новый Фантомас». «Не благодари, убивец», — сказала Аннушка Амелькина. «Только потому я тебя выручила, что ты меня от этого зверя уберег». «Но ты ведь и сам зверь, как их поискать?» «Так возвращайся в свою берлогу, зверь. Продолжай грабить, убивать добрых поселян. Влачи свою жалкую жизнь в крови и разврате. Кречет нашелся. Стервятник ты, ворон пакостный. Прочь с глаз моих. Не боюсь я тебя».
«Навет!» — страшным голосом вскричал Лука и закрылся от срама полой плаща. «Никого мы не убивали, не грабили. Это Филька с Афонькой».
«Стыдно, паренок, на простых мужиков свою кровь стряхивать. Вся Яруслания знает, кто ты есть таков».
«Это панычи-предатели свою пропагацию вели!»
Все еще пытался оправдаться несчастный, но уже насмерть влюбленный Лука. «А вольно ж тебе было с кем попало связываться?» — свирепела красавица. «Еще и оправдываешься, срамник! Сколько ты душ загубил, девок обездолил!»
«Да никого я не губил!» — горячо сказал Лука. «Даже вон этот гад, кажется, еще шевелится!»
«Не подходи!» — Аннушка замахнулась коромыслом, сама приблизилась к поверженному Микелота, ловко сломала, наступив ногой в маленьком пестром лапте, оба клинка.
Потом вытащила из петель на камзоле все метательные ножи и высыпала уцелевшее ведро.
Атаман Платон Кречет, новый Фантомас, не сумел к ней шагу ступить.
«Ты еще здесь?» — возмутилась Аннушка.
«Я ведь вообще-то сдаваться шел», — пробормотал Лука.
«Кому сдаваться?» — не поверила красавица.
«Ну, этому бедному паденщику, у которого 11 детей. За меня ведь большая награда назначена, деньги ему лишние не будут».
Аннушка рассвирепела еще сильнее, хотя, казалось, свирепеть было уже некуда.
«Бедный паденщик!» — наконец вымолвила она. «Это мой батюшка! Паденщиком его кличут потому, что пьет каждый день. А бедные мы по той же самой причине. Батюшка, конечно же, в доме все уже давно пропил. А вот только совести он не пропивал. И ты, змей подколодный, полагал, что мы тебя царской страже выдадим? Мы, Амелькины, ах ты, титька тараканья!»
С этими непригожими для девицы словами она таки схватила коромысло и принялась охаживать им несчастного Луку. Ответить ей атаман, конечно же, не мог, поэтому он со злости изо всей силы пнул железноголового Микелота, который надумал было подняться.
«Ах ты еще и лежачих бьешь!»
— заорала Аннушка и погнала нового фантомаса коромыслом по тропинке. Лука бежал и все пытался увернуться от неотвратимых ударов.
«Чести нашей никому не дадим!» — кричала Аннушка. — Мы царю извергу не пособники. Пусть тебя народ судит.
Лука быстро понял, что народный суд будет гораздо суровей, и уж, конечно, намного скорее царского. Он бежал и бежал, не разбирая дороги, а безжалостное коромысло все ходило и доходило по его спине. Так они летели по лесу, покуда не уперлись в убогую хижину бедного паденщика. Паденщик стоял в дверях и почти не шатался. А рядом стояли десятка два царских стражников, облаченных в синие форменные кафтаны. Перед стражниками бегали туды-сюды панычи, непонятным образом опередившие Луку на пути к искуплению.
«Вот он, вот он!» — радостно вскричали панычи. «Една тысячонца злотых с пана царя!»
Командир стражников поглядел на запыхавшуюся Луку, на растрепанную Аннушку, на ее коромысло, на ведро с ножами. «Взять всех!» — сказал он. — Там разберутся.